В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Юбилей у мужчин ансамбля «Березка». Во второй части передачи «Икона для элиты», «Этюды об истории науки» и «Древний Египет. Почва цивилизации». декабря в зале имени Чайковского «Березка» большим концертом отметят 50-летие мужской группы ансамбля и оркестра. А вы и не знали, что в «Березке» танцуют мужчины? То-то. Послушаем руководителя и главного балетмейстера ансамбля, профессора и лауреата всех мыслимых премий Миру Кольцову. И все поймем. Мира Михайловна, с точки зрения обычного человека, «Березка» — это символ русской женственности. Но вы празднуете 50-летие создания мужской группы. И я для себя сама называю их подберезовиками.
Сомнительно было очень для Надеждиной, очень трудно было пойти на этот шаг, так как было много противников. Ведь начинался коллектив в 1948 году с женского хоровода «Березка», который открывает все наши программы. И он 10 лет он существовал как чисто женский. Во-первых, вы сами знаете, что постоянный хоровод — это утомляет зрителя уже, это становится мюзиколом. И кроме того, я еще присутствовала в то время в коллективе, когда была только женская группа, делали такие в танцах быстрых движения, которые уже имитировали почти мужские движения, там подсечки, еще что-то такое, для того, чтобы более огранить лирику, которая свойственна «Березке», вот этой величавости, этим женщинам, как я говорю, тургеневским, некрасовским, пушкинским. И представьте себе, что раньше мы могли танцевать только предтечу любви, ожидания. Это ни жанровых сцен, ни каких-то сюжетных номеров. Очень ограниченные рамки. И она приглашает некоторое количество мужчин. И первый номер, который был когда-то, он шел раньше, я танцевала его, труднейший танец, тройка с прелестными актрисами, Ирмочка Помчалова, там, Клава Романова, нет ныне ее, к сожалению, но сразу она ставит туда двух мужчин. Женщина в центре, это был я, потом много лет танцевала Милочка Барашкова, прелестная актриса. Двое мужчин, потом карусель. Вошли мужчины уже во что-то готовое и в новые постановки. Если вы говорите, предположим, что от публика уходит вдохновенная, улыбающаяся, то это заслуга нашего создателя, который огромную ставку делал на артистизм, музыкальность, не только на технические совершенства, арсенал технический. Ну и мужчины наши тоже березкинские. Если хотите, как хотите, назовите дубочки, подберезовики, красавцы, удалые, разнообразные. Это мужчины, которые могут рассказать об удали, о любви состоявшейся. У нас уже я сделала дуэты, которых раньше не было, дуэты любви. Это юмор, задор, гротеск. Это эпосы, это сказы, это былины. Все, что хотите, говорили, на чем основано ваше творчество. Удивительно, она же создала совершенно новый жанр. Предположим, один хореограф переносит номера других стран и народов, хорошо танцует, но это все-таки страны другие, уже готовая сюжетная канва. Кто-то открывает просто сценический танец, как Устинова, например, тоже величайший хореограф, но Надеждина суммирует всю. Она берет основу русского народного танца и истории хореографии российской, истории в целом России создает абсолютно каждое новое произведение. И для этого нужны не только красавицы-барышни, эмоциональные, понимающие свою задачу, это артисты, это не танцоры, но и мужчины. Поэтому, когда вы их видите, их отличает и внешняя стать не только на сцене профессиональной, но и в жизни. Они другие. Они не говорят, как сегодняшняя молодежь. Они позволяют себе лишних типа как бы многого другого. Скажу откровенно, мы за этим следим, я в частности, потому что страдаю жутко от того, что теряется русский язык, его мелодика, его поэтичность. И, находясь за рубежом, очень часто ходила слушать эмигрантов, выходцев тех старинных времен, певучести, мелодика. Наверное, поэтому у нас такие великие композиторы рождались, как Чайковский, Рюмко-Корсаков, Глинка и многие другие.
Мир Михайлович, расскажите, что касается мужской группы оркестра. Вот ведь теперь женщины играют уже на всех инструментах, вы это знаете не хуже меня, что в классах консерватории, будь то саксофон или, кажется, уже туба, ударные и кларнет, полно девочек, и педагоги консерваторские, во-первых, уже привычно говорят о том, что у них едва ли не больше, конечно, у них едва ли не больше девочек обучается, чем мальчиков. Тогда это, наверное, была другая ситуация, но все-таки почему понадобилась еще и мужская группа оркестра?
Это не называется мужская группа оркестра, мужчина, это оркестра. Компонировали в начале 4 баяниста, притом из них там был великий композитор, Евгений Дмитриевич Кузнецов, соавтор «Надежды», величайшая русская музыка, его именно хореографическая. Там был Корнев, затем впоследствии Темнов, Галкин и так далее, и так далее. Сегодня уже и мой сыночек Филипп Кольцов пишет музыку от композитора. А потом, так же, как и рамки, понимаете, становится узко. Нет звучания домры, нет звучания балалайки. Потом, представьте себе, 2 часа концерта только баянного исполнения. Потом мы знаем, сколько произведений классических, Иванов, Крамско, Пудашкин, впоследствии Холминов пишут для народных инструментов. Она приглашает оркестр. И вот сейчас оркестр наш состоит из 15 человек, даже меньше, в составе которого 2 вокалистки, прелестная Леночка Минина и Таня Решетникова, мальчик Андрей Толстяков. И каждый артист оркестра – это солист высочайшего класса. И что характерно, что, вы знаете, мне лично завидовали такие хореографы Царства Небесного, как Игорь Александрович Моисеев, великие люди, и Татьяна Алексеевна Устинова. Они говорят: «Мира, какой потрясающий оркестр! Он аккомпанирует танцу, он именно танцевальный, он не просто себя показывает, а он подчеркивает состояние танца того или другого, сюжет его». Дирижер наш, мой супруг, в прошлом он танцевал с баяном Надеждой Сергеевной, и, вы знаете, лучший критик всех моих и постановок, и всех наших ошибок. Вот, так что у нас дома вот такая вот вечная диспут. Сегодня оркестр – это грандиозная часть успеха нашего коллектива.
Вера Михайловна, значит ли это, что вы всегда выступаете с живым оркестром?
Ну, я солгу, если скажу, что всегда. К великому для меня сожалению. Все московские концерты, как правило, конечно. Но бывают такие концерты сборные, например, когда некуда посадить оркестр. И у нас есть очень неплохая фонограмма. И с перестройкой тоже многое рухнуло ведь, вы знаете, к сожалению. Билеты безумно на поезд стали дорогие проехать. Залы практически разваливались в то время. И вновь возвращается на круги своя. Вот. Но, тем не менее, иногда приходится ездить с фонограммой, к сожалению. Скажу вам откровенно, как бывшая танцовщица, которая мечтала быть дирижером, хорошо сама владея инструментами, нотной грамотой, это такая разница. Но что же делать?
Вы немного об этом говорили, отвечая на первый вопрос, но все-таки очень важный. Очень часто, когда я вижу танец, поехав куда-то отдыхать, допустим, и я смотрю там, как танцуют греки, или как танцуют турки, или как танцуют итальянцы, свои народные танцы, я думаю о том, что очень многое танец может рассказать вообще о культуре и характере народа. Я не думаю, что я очень оригинальна в этой мысли. На ваш взгляд, в именно танце ансамбля «Березка», не вообще в русском народном танце, какие свойства натуры человеческой, русского характера отображаются более очевидно, ясно?
Русский танец и вообще русская хореография, она ведь делится на много аспектов. Это чистый фольклор, это сценическая обработка фольклора, это народные коллективы, их много-много очень, это областные особенности, это подансамбль «Березка» абсолютно другой. Почему Надеждина, она ссылалась на Глинку? Камаринская, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, значит, знать тему народную, видеть ее глазами художника и создать собственное. Так вот, невозможно в ансамбле «Березка» просто движение какое-то сделать, которое не было бы подчинено раскрытию того танца, который мы сегодня исполняем. Их у нас, допустим, в концерте 15. Они абсолютно разные. Среди них есть 6 хороводов. Они совершенно разные. Если хоровод «Березка» поплыл по миру, русские Мадонны заворожили, Марии, Дарьи, Акулины, весь земной шар, и всем кажется, что плывет, плывет, как девушка в красном сараване, плывет небо голубое, в руках у нее платок зеленый, лес образовался зеленый. Это первый хоровод. Второй, допустим, это «Балалайка» или «Узоры» лирической, где в первом случае девушки выходят и ожидают своего любимого, и они появляются неожиданно на сцене, мужчины, идет танец, и вдруг мужчины исчезают. Это один из номеров, который был поставлен еще когда я танцевала. Много лет она его ставила, «Надежда», но поставила блистательно. Или «Балалайка», уже мой номер, где сидит девушка, поет про балалайку, что она сидит, вот Ванечка придет, и появляются Ванюшки, 10 Ванюшек, они танцуют. И если вначале поется в песне «Ой, балалайка, балалайка, ой, помоги в любви», то в конце уже в пару они поют «Ой, балалайка, балалайка, ой, помогла в любви». То есть, если это плясовая, то это ударь и задор. То есть сюжет. Прослеживается все время сюжет. Это авторские рассказы. 15 рассказов в одном концерте, объединенном любовью к России. Но в этом гениальность Надеждины. Она открыла новый жанр, который мы стараемся и сохранить, и развить.
А сколько вообще сейчас вот танцоров, девочек и мальчиков в коллективе? И в основном, какие школы вам дают своих выпускников? Кого вы по преимуществу берете?
Ну, мы предполагаем открыть и свою школу, как раз действующую с малых ногтей, как с детских лет. А вообще к нам приходят из всех училищ, из классических училищ, из народных, иногородние хорошие училища, Воронеж, Владимир, прекрасный город, Саратов. И очень иногда бывают просто одаренные люди. У нас общежитие, Надеждинская бывшая квартира, в которой живут одаренные из одаренных. Но приходят каждый день. Но скажу вам откровенно, но у нас все свое, абсолютно, начиная от входа к вешалке, от поведения до сценической культуры. У нас совсем другие руки, у нас совсем другой взгляд, осанка, повадка, спина, постановка корпуса. И приходится переучивать. Вот, и каждый день просьбы примите, посмотрите.
Сколько дисциплин вот у вас преподается?
Первая и главная дисциплина, наверное, это для всех. Уметь держать себя, тот, кто появляется на сцене. От конферансье, ведущие, музыканты, которые садятся, и не, чтобы не напоминали они тех, которые едут на гастроли, ненавидя Бетховена, тему судьбы. Да-да-да-да, на портрет с такой злостью говорят. Все, кто появляется на сцене, обязаны иметь какую-то осанку особую. А в нашем искусстве хореографическом, что бы мы ни делали, что бы ни танцевали, классический урок со средины, со станком, это каждодневный. Урок вокала существует, так как мы проверяем. Можно не обладать голосом под Фельничевской или Барсовой, но абсолютно четко интонировать, чистенько петь. А это я скажу родителям. Дорогие родители, нет бесслухих детей. Просто надо с ними заниматься. Надо нажать ноточку «до» и заставить пропеть. Это потом «до», «ми», «соль» и так далее, и так далее. Трезвучие. Это надо выработать. Это так же, как и подъемы, и шаг, и все остальное. Это выработать. Конечно, есть дикие существуют такие просто будошники, их называют люди, которые не могут пропеть, но слышат хорошо. Вот. И урок ритмики очень важен. И далее существует экзерсис, на котором мы, наши основные компоненты, шаги, хороводные, разнообразный шаг, березки, переменный шаг. А ведь представьте себе, все хороводы практически разные шаги. Если цепочка, казалось бы, раз, два, три, каблучок, тарита, а с ударушка каблучок. Ла-та-ти-ра-ра. Синкопа другая. И совсем другой характер. Плечо появляется в цепочке, наоборот, встать. Такая тяжелая серебро от времен Ивана Грозного, Марфа Посадницы, где-то взгляд такой. Вот. И все это проходится, и быстрые вращения, и техника, арсенал технический. У нас же мужчины такие делают трюки головокружительные, что мало не покажется.
То есть актерское мастерство этого нету?
Нет, знаете, это не то слово, как есть. Это каждодневная, ежесекундная работа. Начиная от разговора с актрисой моей или с актером, уже другой разговор. Мы не говорим так, как «мам, кушать дай, там, соку дай». Помните, реклама такая была, я все время ее привожу в пример. Даша, в русском народе должен быть всегда, сейчас говорят, менталитет, нет, образ, нрав особый, певучесть. Честное слово, мы лучше заживем. Даже если нечего кушать, допустим, все равно улыбнись.
Вера Михайловна, а вы, в общем, и в речи, и понятно, что в танцах вы избегаете разговора о недостатках русского народа. Ну, скажем, там, у того же Игоря Моисеева, у него были такие жанровые номера, в которых были какие-то смешные. Но он не издевался, конечно, он не пародировал, не глумился над каким-то особенным. Ну, по крайней мере, он иронизировал над некоторыми особенностями нашего поведения и нрава.
Нет, у нас есть номера, которые просто откровенно подчеркивают исторические события, в частности, «Петрушка». Вы знаете, Пелчинелло, Пьеро и прочее, наш Петрушка мог говорить все, что угодно, батюшка царю, городовому и так далее. И вот я сделала сценарий, где на площади бегут много народа, затем выходит с райком такой сказитель, выходит Петрушка с разными сценами, он пародирует городового этого пузатого, он ему грозит, он выбирает невесту, он умирает, он монетку кидает, то есть у нас есть шутливые номера, но так много дурного, что когда я, например, вижу на сцене пьяных русских людей, жанровая сцена в народе существовала. Жены били мужей, таскали за чубы, а мужики, наоборот, оборонялись, кто-то так грубо, а кто-то послушно. Лично мне это видеть не очень приятно, особенно за рубежом. Им не надо этого видеть. Мы так наелись этого досыта. Хотя, повторяю, номер с юмором – это адская работа. Это чтобы не пережать, не уйти в развесистую клюкву, чтобы не жаргонизировать, не обидеть народ и его историю.
Мир Михайлович, вот сколько вообще сейчас в репертуаре номеров, таких, которые постоянно исполняются, и сколько было сделано с того времени, как ушла Надежда на из жизни?
Я не считала, но могу сказать, что три программы, четыре Надеждины мы набираем спокойно, равно как сейчас и мои. Дело в том, что мне пришлось после ее ухода реанимировать многие ее номера. То есть все номера ее практически сохранены. Вообще, эта работа с наследием – это не шутка. Это надо в белых перчатках, не выпячивая себя ни под каким видом, ниякая, видеть так, как бы видела сегодня Надежда. Она была очень крепна к себе. Ну и одновременно ставила я и постановки свои. Это и хороводы, это жанровая сцена, сочетать трудно. Это тоже балет «Московский двор», это те же «Защитник балета», хороводы «Кружевницы», это последние работы «Реченька», осенние хороводы. Ну, перечислить мне сейчас трудно. То есть огромное количество нас хватит на много программ, конечно. Но всегда, я думаю, всегда мы будем открывать хороводы «Березка».
Учителя, надо сказать, в школах и педагоги в университетах очень жалуются. Они говорят, что очень поменялись люди, которые приходят к ним учиться. То дети приходят или студенты приходят, не зная совершенно элементарных, очевидных вещей. А то, что касается ребят, которые к вам приходят, танцоров, вы чувствуете какую-то разницу в отношении вообще к делу?
Мы сами виноваты. И у нас середины не бывает. Если мы что-то рушим, то мы рушим бесконечно. Если мы проверяем, то проверяем по-живому эксперименты. Вот так обошлись не только с хореографией, с музыкой, с вокалом. Совсем два поколения потеряны просто. Но что касается нас, мы понимаем, как важна культура здесь настоящая. И поэтому наши актеры приходят сюда фанаты, во-первых. Сюда просто так не придешь. Это труд величайший. Это отказать себе иногда в семейном уюте, в хорошем обеде кому-то. А ведь долгое время вообще мизерные зарплаты были. Люди не уходили отсюда. Потом мы помогаем всем учиться. Обязательно. Потому что 20 лет балетного стажа – это очень мало. 36 лет пенсионер. Куда ты пойдешь, если ты ничем не занимался? Вот у нас есть университет искусств, где открыта кафедра Надежды Сергеевны. Я там профессор, то есть наша кафедра Березки, туда очень многие врачи и там помогают, экономисты, юристы, многие специальности обучаются. Идем на все тяжкие, заменяем, отпускаем, лишь бы человек рос. Конечно, родители заняты разными проблемами, иногда не додают детям, и школа иногда не додает, потому что просто не успевает справиться с таким жутким потоком телевизионного кошмара подчас. Ведь совершенно забыто народное искусство в средствах массовой информации. Посмотрите, как раньше молодежь учились. Я лично была в Доме пионеров, железнодорожников, к ним не имею никакого отношения. Я просто была девочкой. Более-менее способна. Я пела в опере главную роль, по радио «Дороги Чибис». Я танцевала. Пришла комиссия из Большого театра, знаете, и сказали, держите экзамен. Пробуйте. И выдержала в клубе Большого театра 9 лет классического обучения. Нету сегодня клубов по интересам. Забыть все родное тоже нельзя. Вот и мы и пожинаем.
Вера Михайловна, вообще мне кажется, что у вас настроение неплохое. Мы вот перед тем, как включился этот магнитофон, мы разговаривали о том, что вы переживали очень сложные времена и мыкались по всяким домам культуры. Я, в общем, знаю, как это все бывает. И под лестницами переодеваются обычно танцоры, там и девочки, и мальчики, потому что у них нет ни гримерок, ничего. Теперь все есть.
Нижайший поклон. В то время президентом, будучи Владимир Владимирович Путин, откликнулся на наш зов. Он 20 лет этот зов вопили. Мы, уйдя из Петровского монастыря, все отвечали: любим Березку, символ России и так далее. Вот он нас видел в Китае, видел выступление наше на ШОС. Ему потом говорили, если такое искусство России, Россия не погибнет. В самое трудное время он вызвал нас, и вот мы имеем сегодня такое здание. Вы знаете, это не просто красное словцо. Я не снимаю шляпы перед сильными мира сего. Но ведь представьте себе, мы не могли даже костюм померить. Носить длинный костюм надо уметь. Я всегда привожу в пример инфанту, то ли Гою, то ли Веласкеса Страшильщу. Трехлетнюю стоит в музее Прадо. Страшненькая, но в костюме, в длинном. А попади, вот научи костюм, чтобы привезти, бог весть, в какой-то клуб через Москву, да по пробкам. А сейчас все рядом. Мы соединились, оркестры, танцоры, и все мы вместе. А так это серьезная работа. У нас уникальный костюм, бесценный. И французы отмечали, что если хотите увидеть хороший тон костюма, идите на концерт «Березки».
Собирались мы с Мирой Кольцовой поговорить о юбилее мужской группы «Березки», но поговорили о жизни ансамбля вообще. А здание, в котором он теперь располагается, роскошное, старинное, в самом центре, с прекрасными помещениями и большим репетиционным залом. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ход саммита в Копенгагене по проблемам климата обсуждаем с экологами Владимиром Чупровым и Алексеем Яблоковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторник в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президиум Верховного суда России рассмотрит первое уголовное дело бывшего главы компании «Минотэ» Платона Лебедева, отбывающего 8-летний срок по обвинению в финансовых преступлениях. Как сообщила Радио Свобода адвокат Лебедева Елена Липцер, решение принято в связи с постановлением Европейского суда по правам человека от 2007 года. Страсбургский суд счел, что несколько решений о продлении срока ареста Лебедева были приняты с нарушением положений Европейской конвенции по правам человека. В Назране в результате обстрела неизвестными в четверг были убиты два сотрудника республиканского ФСБ. Еще один получил ранение. Ведется поиск нападавших. Ранее в тот же день около Назрани при взрыве на посту ДПС были ранены 18 человек. В России растет число преступлений экстремистской направленности, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Михаил Суходольский. Причиной смерти известного политика-экономиста Егора Гайдара стал отек легких, вызванный ишемией миокарда, сообщила его дочь. Мария Гайдар также уточнила, что похороны состоятся не в субботу, как сообщалось ранее, а в другой день. На Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет в субботу в полдень в ритуальном зале ЦКБ. Литва обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства республики. На границе Латвии и России скопились сотни машин из-за ужесточения процедуры досмотра российской таможни латвийских грузовиков. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен, завершая визит в Москву, заявил о достижении определенного прогресса в отношениях НАТО-России. Европарламент подверг критике власти Азербайджана за нарушение права на свободу слова.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Икона для элиты», «Этюды об истории науки» и «Древний Египет. Почва цивилизации». В начале декабря одна из ценнейших икон Русского музея, образ Торопецкой Божьей Матери, была передана на временное хранение в новый храм элитного подмосковного поселка Княжье Озеро. Многие сотрудники музея считают передачу незаконной и возмущены давлением, оказанным на них Министерством культуры. С ведущим научным сотрудником отдела древнерусского искусства Русского музея Ириной Шалиной беседует Татьяна Вольцкая.
Неуютной была наша встреча с Ириной Шалиной. Мы встретились возле музейного кафе, а на мой вопрос, нельзя ли нам поговорить в ее кабинете, а перед этим пройти в музейные фонды, она грустно улыбнулась, заметив, что после того, как она многократно протестовала против передачи иконы в храм, у нее нет возможности поговорить с журналистом в спокойном месте, а пропуск в фонды с легкостью получают лишь меценаты. Поэтому нам пришлось ютиться в подсобной комнатке с гудящей вентиляцией, где я и спросила Ирину, чем уникален этот памятник, из-за которого разгорелось столько споров.
В 1921 году буквально на своих руках эту икону в крайне аварийном тяжелом состоянии сохранности вынес из Корсунско-Богородицкого собора города Торопца замечательный человек Федор Михайлович Морозов, с именем которого связано спасение многих памятников культуры и особенно икон. Человек глубоко набожный, связанный с культурным и музейным фондом сразу после революции. Именно благодаря деятельности этого человека были перенесены и сохранены в музее десятки, а может быть даже сотни памятников древнерусской культуры. Специалисты, реставраторы видели, что трапецкие музейщики не могли взять на себя смелость даже в сохранении, в консервации этого памятника, что тоже требует очень высокого профессионализма. Поэтому уже в 1936 году икону было решено передать в Государственный русский музей. Икона была постепенно раскрыта от поздних слоев записок. Уже тогда стало понятно, что какие бы наши достижения реставрационной науки не были, окончательно вернуть памятнику его былую сохранность мы не можем. Единственное, что возможно сделать, это удержать памятник от дальнейшего разрушения.
Ирина Александровна, вот я встречала в прессе такие удивившие меня высказывания, что икона в плохом состоянии. Так это вина сотрудников. И нечего же теперь говорить, что ее нельзя перевозить.
Я думаю, что и в 18-19 веке икона уже тогда находилась в тяжелом состоянии сохранности. И именно это заставляло каждое последующее столетие обновлять икону. Вот что такое обновление иконы? Это покрытие древней живописи новым красочным слоем. Все те многочисленные слои, очень часто непрофессионально нанесенные, уничтожают нижележащие слои, и это как раз тот самый процесс, который в древности решался другими способами. Ну, все очень хорошо знают, что древняя живопись – это живопись темперой, и каждый живописный слой закрывался толстым слоем олифы. И вот представьте себе, когда Богоматерь Торопецкую использовали в богослужениях в 18-19 веке. Это была уже икона с многочисленными слоями, которые скрывали и оберегали древнюю живопись. Никогда не было понятно, что же за первоначальный образ скрывается на этой доске. В музеях с этих икон снимают все поздние записи. Это очень длительный процесс, очень сложный. Право на реставрацию дается только реставраторам высшей квалификации. Памятников такого вида и такого образа сохранилось очень мало. Перед нами псковский памятник, может быть, конца 13-го, но, скорее всего, 14 века.
Почему ее называют Дом Ангольской?
Дело в том, что когда она уже была в Торопце, вокруг нее возникают всякие легенды и предания. Эта икона была двусторонней, выносной. Такие памятники на длинной рукояти выносили во время процессии крестных ходов. Но чаще всего, вот это очень важный момент для сегодняшней ситуации, эта икона литургического использования стояла за алтарем. С этой иконой можно связать одну очень важную историю. Дело в том, что в середине 12 века полоцкая княжна Ефросиния, очень рано постригшаяся в монахи, уехала в паломничество в Святую Землю. И узнав о том, что в Святой Земле находятся три образа письма евангелиста Луки, попросила один из этих образов, а именно тот, который хранился в городе Эфесе, привезти к себе в Полоцк. Согласно ее житию, текст этот весьма историчен, и уже многие исследователи давно заметили, что это один из самых достоверных древнерусских источников. Согласно этому источнику, по просьбе Ефросинии Полоцкой, этот образ действительно в середине XII века был привезен в Полоцк. Ни одна страна христианская никогда не передавала в дар икону, которая является почитаемой святыней у себя на родине. Ефросиния Полоцкая получила копию той самой эфесской иконы, которая была почитаемой и очень известной в византийском мире в то время. С этой копией она приезжает в Полоцк и устанавливает с иконой интересный обряд. Каждый вторник икону носили по всем церквам. Специально для этой иконы строится собор. А в течение многих десятилетий после этого и столетий эта икона становится почитаемой святыней. Икона становится инициатором духовной глубокой жизни древнего города. Дальше судьба иконы теряется очень надолго. Видимо, татаро-монгольское нашествие, скорее всего, во время бед уничтожается памятник. Это и является объяснением того, что тот памятник, который мы знаем, относится уже к началу XIV века. Заказывается новая копия, скорее всего, повторяющая тот самый образ, который Ефросиния когда-то привезла к себе уже в качестве копии. Этим можно объяснить необычайность этого образа, не только его иконографии, редчайшей для XIV века, не только его особый художественный образ, явно ориентированный на какой-то древний образец. Икона уличного использования выносилась в процессе под снег, под дождь.
Вернемся уже к этому печальному событию. Как вообще вот это все выглядело? Как отнеслись музейные работники? Почему не смогли защитить? Или у нас нет таких законов? Как это было?
Вся ситуация кажется мне и всему нашему музейному сообществу настолько невероятным. Вот еще несколько месяцев тому назад мы просто не могли себе представить, что такое вообще будет когда-либо возможно. Некий бизнесмен захотел привезти эту икону в свой храм. Приезжал, смотрел икону заранее. Ему объясняли, что сохранность памятника довольно сложная, что памятник древний и уникальный. В чрезвычайной ситуации нашей трагической истории уникальным образом, божественным промыслом сохранилась эта икона. И сохранилась она не только для нас. Нам хочется, чтобы она сохранялась на века. А сделать это возможно только одним путем – создать таким памятником стабильные, постоянные условия ее хранения, не травмировать ее никакими переездами, никакими передачами. Даже нашими глубокими, серьезными исследовательскими амбициями нам тоже очень многим хотелось, чтобы эта икона участвовала на многих выставках в Москве и за рубежом. Но прежде всего мы всегда думали о том, что наша задача – ее сохранить. Этим объясняется, что икона участвовала за все время только на одной выставке, которая проходила в стенах Государственного русского музея. Реставраторы, технологи дали реставрационное описание памятника перед моментом переговоров об ее отправке. Любой человек, который прочитает историю этой сохранности, вот грунт очень хрупкий. Соединение грунта и красочного слоя очень ненадежно, очень хрупко. Паволок отстает от основы. Доски расходятся, трещина видна. Вот любому понятно, что икона невозможна, никакая ее транспортировка. А во имя чего мы рискуем? Для чего? Зачем? Вот что изменится в духовном состоянии нашего общества от того, что икона будет находиться в его церкви? А может быть, лучше этот бизнесмен подарил бы нам ту замечательную кассету, которую он сделал для хранения этой иконы на 6 месяцев в своем новом храме в коттеджном поселке Государственный русский музей, и мы в этой кассете выставляли бы икону на все оставшиеся времена нашей экспозиции Русского музея, где, в отличие от церкви коттеджного поселка, проходят миллионы людей. Причем как верующих, так и людей неверующих.
Тяжело было ее провожать?
Просто хотелось плакать.
Татьяна Вольская обсуждала конфликт, связанный с передачей иконы Тропецкой Божьей Матери, с ведущим научным сотрудником отдела древнерусского искусства Русского музея Ириной Шалиной. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Михаила Изучевского. К этой дате в Дарвиновском музее открылась выставка «Этюды об истории науки», рассказывает Ольга Орлова.
Человек как социальное явление в истории естествознания – такова проблема, тщетно ждавшая достойного себе художника-отобразителя. И он явился, наконец. Так писал о Изучевском основатель Дарвиновского музея Александр Коц. Именно он пригласил для сотрудничества с музеем в 1919 году офицера Изучевского. В детстве они занимались в студии знаменитого московского педагога Николая Мартынова, где вместе изучали естествознание, ботанику, зоологический рисунок. Михаил Изучевский рос в дворянской семье. Его отец Дмитрий Изучевский был основателем Русского фотографического общества. Он изобрел первый переносной фотоаппарат для военной разведки, за что был отмечен медалью на Всемирной выставке в Париже. Мать художника Анна Бернгард училась в Московском институте благородных девиц. Мишу решили отдать в кадетское училище. Однако сын по окончании решает стать художником и едет в Парижскую академию искусств. Но уже в 1912 году известно, он выставлялся в Москве в галереях вместе с Врубелем и Васнецовым. Первая мировая прервала его художественную карьеру. Изучевский ушел на фронт. Там попал в плен, а вернувшись на родину, застал другую страну. Рассказывает автор выставки Вера Удальцова.
В 19-м году уже Александр Федорович, уже основатель нашего музея, приглашает его на работу в музей. Знаешь, что только ему можно поручить изображение действительно ученых и вот этих этюдов об истории науки. Все остальные наши художники блестящие. И Ватагин Василий Алексеевич, Комаров, Флёров. Они очень известны, как анималисты. А не анималистом был только из его вот как бы окружения Михаил Дмитриевич. И ему-то поручается написание серий картин. Он работал в пастели и живописец. И это такие серии.
Из серии «Биография естественно-научной мысли» на выставке представлено всего несколько работ, но за каждой из них переломный момент в истории науки. Первая картина – «Отречение Бюфона». На ней гротескно ухмыляется французский естествоиспытатель-энциклопедист эпохи Просвещения, ученик Исаака Ньютона.
Сорбонна выясняет с ним отношения, постановила сжечь его работы, потому что ей они кажутся крамольными. На самом деле он действительно высказывает идеи, противоречащие Библии, о сотворении мира, о происхождении Земли. Вот как раз сейчас запечатлен момент отречения Бюфона. Он делал это неоднократно и цинично, и опять возвращался, конечно, к своим идеям. Это была некая такая маленькая хитрость.
Рядом триптих, посвященный Иоганну Гёте. Сейчас уже немногие помнят, что создатель Фауста и сам не чурался научных опытов.
Гёте за открытие межчелюстной кости у человека. Это было научное открытие. А вот здесь более философское такое изыскание. Гёте держит в руках цветок, он ищет некое прорастение. Тогда все болели идеей о едином плане строения, в том числе и у растений. И Гёте, в общем-то, был метафизиком, эмпириком, конечно, и его мысли там не были какими-то крамольными. Но, тем не менее, он подразумевал единство происхождения нас уже с животными. Об этом, конечно, не говорил.
Следом за Гёте Ламарк, создатель первой теории эволюции живого мира. На картине старик сидит рядом с дочерью Корнелией. Когда ученый ослеп, девушка стала помогать отцу в научной работе. Из семитомной истории беспозвоночных почти два тома были записаны Корнелией. На эту же тему в экспозиции есть и любопытная фотография. На ней уже Ватагин трудится над тем же скульптурным сюжетом, а позируют ему коллеги, сам Михаил Изучевский и жена директора музея Надежда Ладыгина-Коц. То есть сразу несколько художников трудились над одним и тем же эпизодом. Но сама идея отразить в картинах разные этапы развития науки вынуждала обращаться к разным эпохам, от античности до нового времени. О художественной манере, в которой работал Изучевский, рассказывает дизайнер выставки Наталья Семахина.
Ну, это классический модерн. Время очень декоративное. Можно подвязать и дягельские сезоны, и бахст сюда. Вот декоративный художник, пластичный, достаточно графичный. Даже масляная его работа не графичная.
Из второй серии «Гений научной мысли» выставлено всего 8 из 27 работ. Аристотель, Бруно, Галилей, Коперник, Кеплер, Ньютон. Неожиданно среди них картина по мотивам трагедии Софокла. Эдип разгадывает загадку сфинкса. По стилистике эта картина отличается от других в этой же серии. Наталья Симахина объясняет, почему.
Здесь художник оставляет очень много места для фантазии. Она немножечко недописана, что так и задумывалась. Это дает возможность человеку самому дорисовать ее. Технически она решена абсолютно грамотно и хорошо. Прописанные руки, прописанное лицо, все остальное, как вуаль, тонкое, легкое, непрописанное. Это миф, поэтому картина решена в легких тонах, гораздо легче, чем остальные картины из этой галереи. Она решена большими мазками, что тоже чисто импрессионистический ход. Она отражает миф. То есть это было или это не было, рождение тайны. Поэтому она легкая, прозрачная. То есть это тайна, и сфинкс, и художник прекрасно отразил.
Первоначально, как рассказывала автор выставки Вера Удальцова, серии «Гений научной мысли» задумывались иначе.
Если быть исторически верным истории, то серия «Гений научной мысли» изначально она называлась «Борьба церкви с наукой», «Науки, науки с церковью». Сейчас мы так ее называем, но не хочется нам возвращаться к этим печальным, вот хотя бы в названии, фактам, все, что случилось у католической церкви с наукой, выяснение, какое было жестокое отношение. Мы называем просто «Наука и религия», а все остальные уже будут понимать так, как им это хочется, нужно.
Сегодня у историков нет точных сведений о религиозных убеждениях самого художника. И вряд ли на этот вопрос существует простой ответ.
Михаил Дмитриевич был, конечно, на стыке рожденной эпохи. Это было очень сложное время. И, конечно, атеистами они не были, бесспорно. Но науку они любили. И, наверное, это та же, как присутствует у всех у нас. Вы понимаете? Вот. Но я вам хочу сказать одно, что Чарльз Дарвин был поначалу глубоко верующим человеком. А стал ли он атеистом впоследствии? Я думаю, так и не стал он атеистом, а просто стал честным ученым, который не мог молчать и не то чтобы вступил в спор с Всевышним, а просто высказал свое мнение. И как замечательно здесь присутствующий портрет есть Фрэнсиса Бэкона, этот политик, философ был очень мудрый, английский ученый, он сказал так: «А я изучил вопрос и понял одно, что Господь Бог подарил человеку жажду знаний, жажду жизни, знаний, познания». Такой его был спор с богословами, что никто не запретил человеку познавать окружающий мир.
Действительно, далеко не за каждым портретом на выставке судьба ученого, искалеченного борьбой с религиозным миром. Примирительную формулировку «пока ты честно ищешь истину, ты не можешь быть противником Бога» находила не только жена Дарвина, но и некоторые отцы церкви. Михаил Язучевский умер в 1928 году, в эпоху, когда ученому честно искать истину уже мешали религии новых дней. Главной научной трагедией XX века – уничтожение лучшей в мире по тем временам немецкой науки, репрессии советских ученых – все это было впереди. И кто знает, может быть, Эйнштейн, Мётр, Кольцов, Вавилов вскоре тоже дождутся своего Язучевского.
Ольга Орлова была на выставке «Этюды об истории науки». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Очередная историческая книга Дмитрия Прусакова «Древний Египет. Почва цивилизации». И, как я понимаю, египетская почва вскопана на такую глубину, где еще нет ни иероглифов, ни статуй, ни цивилизации как таковой, только почва для ее формирования. Что же можно рассказать об эпохе, когда чего не хватишься, ничего нет? Какая здесь может быть история? На этот вопрос с книгой в руках пытается ответить Илья Смирнов.
До недавнего времени многие ученые именно так и рассуждали. И придумали даже специальный термин «доистория». Все, что было до изобретения письменности. А другие им возражали. Нет, история человечества начинается с появления человека. А письменные источники, ну, они важные, но не единственные. И оказались совершенно правы. Прогресс ведь характерен не только для естественных наук. Яркое свидетельство прогресса в науках о человеке, как с помощью новых методов, взятых на вооружение археологами и лингвистами, удается помаленьку извлекать из мифологического тумана дописьменное прошлое. Книга «Древний Египет. Почва цивилизации» имеет подзаголовок «Этюд о неолитической революции». Что за жанр этюд, мы уточним чуть позже. А неолитическая революция, если кто уже запамятовал столь древние события, это переход от присвоения готовых продуктов природы охотниками и собирателями к производящему хозяйству земледельцев и скотоводов. Казалось бы, в развитии любого региона должна наблюдаться какая-то последовательность и преемственность. И если Египет – древнейшее централизованное государство на планете, это же не с бухты-барахты, Страна на такой величайшей реке, как Нил, имела шансы и даже должна была первенствовать в процессе перехода человечества к производству продуктов питания, к оседлости, к ремеслу, ко всякого рода архитектурно-эстетическим излишествам. Это казалось само собой разумеющимся. Об этом говорили студентам и школьникам, не углубляясь в детали, потому что были уверены, со временем раскопки подтвердят. А раскопки-то показывали совсем другую картину. Я цитирую: «Несмотря на все вообразимые преимущества огромного водосбора и регулярного оросительного режима реки, в Палестине, в Малой Азии и на западных склонах Иранского Нагорья хлеб сеяли уже между 10 и 8 тысячелетиями до Рождества Христова, тогда как в Египте не раньше, а то и позже 6 тысячелетия. В отличие от древнейших земледельческо-скотоводческих сообществ ближневосточного плодородного полумесяца, их значительно более поздние неолитические пренильские аналоги, как в Нубии, так и в Египте, не обнаруживают архитектурных, стены и так далее, производственных и прочих явных признаков опоры на протогорода, а ограничиваются полупостоянными и сезонными поселениями». Конец цитаты. Собственно, объяснению этого феномена, как и почему длительное отставание сменяется внезапным рывком вперед к государству фараонов, и посвящено небольшое исследование доктора исторических наук Дмитрия Борисовича Прусакова. В каковом исследовании как раз и используются очень активно источники нового типа и новые методы, заимствованные из естественных наук. То есть подход стопроцентно материалистический, безо всякой культурологической мистики. Палеоэкология, палеоклиматология. А решающее значение, эта цитата, по-видимому, имел процесс почвообразования. То есть почва в подзаголовке книги не в метафорическом, а в самом прямом смысле слова. Здесь разрушается еще одна очевидная иллюзия, что всегда было так, как сейчас. Помните, когда-то художники рисовали ветхозаветных пророков в костюмах, которые видели на своих современниках, да? А в театре представляли древних греков как королей и дворян. Они не задумывались над тем, что общество меняется. Но также меняется и природная среда. Вот мы видим могучую реку, которая не только поит Египет, но и удобряет плодородным илом. Река – это жизнь. В отдалении от реки начинается пустыня, смерть. И при халифате, и при римлянах было так. И древнеегипетские источники рисуют примерно такую же картину. Значит, так было всегда? Нет. Автор показывает пейзажи Египта и окружающих стран, совершенно не похожие на нынешние. Все это на памяти человечества. И не только во время Великого Оледенения. Ну нет, ледников там не было, просто на их образование когда-то понадобилось довольно много воды, в результате уровень мирового океана понижался на 121 метр со всеми вытекающими. Но смотрите, намного позже, как раз в интересующую нас эпоху неолитической революции, озеро Чад занимало гигантскую площадь 350 тысяч квадратных километров, так называемый мега-Чад. Пустыни Нижней Нубии и Египта отличались богатым животным миром, существование которого было невозможно без обильной растительности, в том числе древесной. Избыток пищи, образовавшийся в пустынях северо-восточной Африки, с превращением их в начале голоцена в цветущие саванны, обусловил устойчивое предпочтение обитателями Египта охоты и собирательства в Сахаре, трудоемкому освоению неприветливой, малоплодородной нильской поймы. Конец цитаты, но почему же не плодородный? Да потому что, по подсчетам автора, аллювиальные почвы начали формироваться в дельте не ранее 7-6 тысячелетия до нашей эры. В долине их отложение могло стать интенсивным лишь в 5 тысячелетии до нашей эры. И только после того, как образовалась плодородная илистая почва, стал возможен хозяйственный, а вслед за ним и социальный прогресс. Ну, а что касается цветущей саванны, где стол был яств, там сами знаете что. Книга о Древнем Египте побуждает с исключительной осторожностью относиться к современным изменениям климата. Вот я сейчас пишу эту статью, а по радио сообщают об очередном температурном рекорде декабря. ну, не намного же превышен предыдущий. Стоит ли волноваться? Стоит ли ради 2-3 градусов ограничивать свободу, как рассуждал недавно один европейский политик? Но те процессы, которые реконструирует Прусаков, тоже происходили не вдруг, но имели очень серьезные последствия, и тут уж было не до свободы. Еще в книге представлена полемика с другой работой о древнейшем Египте, которую мы представляли уважаемым слушателям несколько лет назад. Вообще должен сказать, что отношения между некоторыми нашими египтологами, они, к сожалению, не намного лучше, чем между Верхним и Нижним Египтом в раннединастический период. Судить, кто прав в сугубо специальных вопросах, я, естественно, не могу. Могу только в очередной раз посетовать, в каком виде выходят книги. В данном случае трудно даже назвать издательство, потому что в одном месте значится «Книжный дом Либраком», в другом «Урс». Иноязычные цитаты почему-то без перевода. Хорошо, хоть не древнеегипетские. Книга, она совсем небольшая, но при этом еще и обрывается на полуслове с таким авторским комментарием. Такая постановка вопроса, не предполагавшаяся в начале настоящего исследования, может в корне изменить подход ко всему комплексу проблем генезиса нильской протоцивилизации, поэтому я прерву рассмотрение верхнеегипетской додинастики, планируя вернуться к нему в специальной работе. Конечно, хозяин барин, и автора можно даже поблагодарить за честность, но если бы над книгой работал кроме честного автора еще и прилежный редактор, он должен был бы как-то на автора воздействовать и обеспечить книге более традиционную структуру. Но редакторы, как мы знаем, пережиток тоталитарного прошлого. Поэтому будем благодарны за то, что есть, кроме шуток. Я узнал много нового и получил ответы на вопросы, которые меня давно занимали, чего искренне желаю и всем уважаемым радиослушателям, если они собираются в книжный магазин.
Илья Смирнов рецензировал книгу Дмитрия Прусакова «Древний Египет. Почва цивилизации». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand, Cairo is at now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.